Глава 28. На западе густели тучи, темнело. Где-то далеко-далеко в полосе Абдония велась молния. Крылом недобитой птицы трепыхалась оранжевая зарница. В той стороне блекло светилось зарево, принакрытое черной полою тучи. Степь, как чаша, до краев налитая тишиной, таила в складках балок грустные отсветы дня. Чем-то напоминал этот вечер осеннюю пору. Даже травы, еще не давшие цвета, излучали непередаваемый запах тлена. К многообразным невнятным ароматам намокшей травы принюхивался, шагая подтелков. Изредка он останавливался, счищая с каблуков комья приставшей грязи, выпрямляясь тяжко и устало нес свое грузное тело, скрипел мокрой кожей распахнутой куртки. В хутор Калашников Полякова на Голинской волости приехали уже ночью. Казаки команды, покинув подводы, разбрелись по хатам на ночевку. Взволнованный Потелков отдал распоряжение расставить пикеты, но казаки собирались неохотно, трое отказались идти. «Судить их товарищеским судом! За невыполнение боевого приказа расстрелять!» — горячился Кривошлыков. Издерганной тревогой, Потелков горько махнул рукой. «Разложились дорогой. Обороняться не будут. Пропали мы, Мишатка». Лагутин кое-как собрал несколько человек, выслал за хутор дозоры. «Не спать, ребятки, иначе накроют нас», — обходя хату, убеждал Потелков наиболее близких ему казаков. Он всю ночь просидел за столом, свесив на руки голову, тяжело и хрипло вздыхая. Перед рассветом чуть забылся сном, уронив на стол большую голову, но его сейчас же разбудил пришедший из соседнего двора Роберт Фрашенбрудер. Начали собираться к выступлению. Уже рассвело. Потелков вышел из хаты. Хозяйка, доившая корову, повстречалась ему в сенях. «А на бугре конные ездят», — равнодушно сказала она. «Где?» «А вон, за хутором». Потелков выскочил на двор. На бугре, за белым пологом тумана, висевшего над хутором и вербами леват, виднелись многочисленные отряды казаков. Они передвигались рысью и куцым наметом, окружая хутор, туго стягивая кольцо. Вскоре во двор, где остановился Потелков, к его тачанке стали стекаться казаки команды. Пришел мигулинец Василий Мирошников, плотный чубатый казак. Он отозвал Потелкова в сторону, потупясь сказал: «Вот что, товарищ Потелков, приезжали за раз делегаты от них», — он махнул рукой в сторону бугра, — «велели передать тебе, чтоб сейчас же мы сложили оружие и сдались. Иначе они идут в наступление».
«Ты, сукин сын, ты что мне говоришь?»
Потелков схватил Мирошникова за отвороты шинели, швырнул его от себя и подбежал к тачанке. Винтовку за ствол хриплым огрубевшим голосом казакам: «Сдаться? Какие могут быть разговоры с контрреволюцией? Мы с ними боремся! За мною! В цепь!» Высыпали из двора. Кучкой побежали на край хутора. У последних дворов догнал задыхавшегося Потелкова член комиссии Мрыхин. «Какой позор, Потелков! Со своими же братьями и мы будем проливать кровь? Оставь! Столкуемся и так!» Видя, что лишь незначительная часть команды следует за ним, трезвым рассудком, учитывая неизбежность поражения в случае схватки, Потелков молча выкинул из винтовки затвор и вяло махнул фуражкой: «Отставить, ребята! Назад! В хутор!» Вернулись. Собрались всем отрядом в трех смежных дворах. Вскоре в хуторе появились казаки. С бугра спустился отряд в 40 всадников. Потелков, по приглашению милютинских стариков, отправился за хутор договориться об условиях сдачи. Основные силы противника, обложившего хутор, не покидали позиций. На прогоне Бунчук догнал Потелкова, остановил его: «Сдаемся? Сила солому ломит». «Что? Ну что сделаешь? Погибнуть захотел?» Бунчука всего передернуло. Высоким, беззвучным, глухим голосом он закричал, не обращая внимания на стариков, сопровождавших Потелкова: «Скажи, что оружие мы не сдадим!» Он круто повернулся и, размахивая зажатым в кулаке наганом, пошел обратно. Вернувшись, попробовал было убедить казаков прорваться и с боем идти к железной дороге, но большинство было настроено явно примиренчески.
Одни отворачивались от Бунчука, другие враждебно заявляли: «Иди воюй, Аника, а мы с родными братьями сражаться не будем. Мы им и без оружия доверимся. Святая Пасха, а мы будем кровь лить». Бунчук подошел к своей бричке, стоявшей возле амбара, кинул под нее шинель, лег, не выпуская из ладони рубчатой револьверной рукоятки. Вначале он подумал было бежать, но ему претили уход тайком, дезертирство, и, мысленно махнув рукой, он стал ожидать возвращения Подтелкова. Тот вернулся часа через три. Огромная толпа чужих казаков проникла с ним в хутор. Некоторые ехали верхом, другие вели лошадей в поводу, остальные шли просто пешком, напирая на Подтелкова и под Исаула Спиридонова, бывшего сослуживца его по батарее, теперь возглавлявшего сборный отряд по поимке Подтелковской экспедиции.